org.
Вы слушаете Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Третий день тримає голодовку протесту громадський активіст з Гомеля Юрий Рубцов. У Білорусі бум гастроляў російських музикаў. Паводле Білстата, у снежні реальны заробак павялічыўся на 9%. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння третий день голодовки протесту громадского активиста з Гомеля Юрия Рубцова, які отбывае покарання обмежаванням свободы за образу Менскага судзі. Ён патрабуе представлення ему працы с сярэднім заробкам и телеэфіру для апозиції. Як высветлил наш корреспондент Олег Грузделович, у вёсцы Куплін Пружанскага району, где знаходится спецкомендатура, амаль немагчыма карыстацца интернетом.
Сегодня у Юрия Рубцова третий день голодовки протесту. Политвязень отмовляется принимать ежу и протягивая пить воду. Кажа, что отшивая себе достатково звыкла, бо ранее при арештах ему доводилось голодовать тягом тыдня и болей. А вось до чего Юрий Рубцова покудня может призвычается, это отсутность интернету. Хотя недавно сябры передали вязню компьютер с автоматичным выездом у сетева, але оказалось, что у вёсцы Куплін вельми дрэнна интернет-сувязь, и тому трывало корыстаться интернетом не удается.
Интернет не тянет вообще, 3G не работает. Ну, вот я попытался 5 или 6 раз. Один раз новости высветили на карте, и все, открыть новость я не смог. То есть мощностей для интернета не хватает. Хлопцы говорят, что вот больше всего здесь берет МТС, а вот Wi-Fi здесь вообще не тянет.
Другой істотнай праблемай, з якой сутыкнуўся Юрый Рубцоў у спецкамендатуры Купліна, эканомія электрычнай энергіі. Даходзіць да таго, што з-за эканоміі ахоўнікі зганяюць хімікаў на адзін паверх і прымушаюць шмат часоў сядзець у актавай зале, каб толькі не карысталіся разеткамі і не палілі лішняга святла, распавёў Юрый Рубцоў.
Заганяюць всіх у актавы зал, а на втором этаже выключаюць свет, щоб не малі ні чаю папіць, нічого, щоб сидзелі всі в актавым зале. Просто вот тупо сидеть, встал там в зале. Вот телевизор все видит, смотрите, читайте книги, но на второй этаж подняться в комнату своей нельзя. Вот. Я начал внушать, когда люди уже есть приятные, когда кто-то больше, кто-то меньше. Все удерживать людей в актовом зале. Мы что, в тюрьме находимся или что? Нам такую команду дали, мы ее выполняем.
Не глядя на отсутность доступа до интернету, Юрий Рубцов уже ведал, что напередодні у Менску в закрытом суде были осуджены до арештов на термин от 5 до 15 суток активисты, которые усклали кветки до помнику Тарасу Шевченку у память об первых ахвярах Майдану. У всех покаранных активистов Юрий Рубцов ведая особисто, а с некоторыми прикладом Максимом Вінярським і Миколаем Косом, йому доводилося сидіти разом на Крестіна. Юрий Рубцов осудив незаконні суди над своїми сябрами.
Я знаю те, що було закрите судове засідання, що є нарушенням Конституції, тому що закрите судове засідання у нас запрещено практично, тим більше по адміністративним справам. Тобто влада боїться, людей боїться, і судді бояться вже людей. Что значит не проводить закрытое заседание? Мы постепенно скатываемся к Северной Корее. У меня на суде, когда адвокат спрашивает судьи, это что, закрытое заседание? Он же смешно отвечает, нет, оно открытое. Просто я сказал, никого не впускать. Циничное нарушение закона.
Голодовку протесту Юрий Рубцов мае намер протягивать. Поводле активиста, покой администрация спецкомендатуры Куплина ему не перешкаджае у голодовцы. Мне только попередили, что, коли будут проблемы со здоровьем, покличут докторов, поведомил политвязень. Нагадаю, Рубцов ввести в кладовку, потребуючи предоставления ему примусовой працы, заплата, якая ровная официальному среднему заработку в Беларуси – $600. Поводле Юрия Рубцова, опошним разом мельцианты пропоновывали ему працу заплатой 4,5 миллиона рублей, что по сегодняшнему курсу отповедает $300. Але он отмоился.
За апошні месяц беларускі рубель абясцэніўся адносна даляра і еўра на 40%. А як за гэты час змяніўся ваш заробак альбо пенсія, і як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў горадні.
Ну, конечно, тяжелее будет жить уже. Намного тяжелее. Если зарплаты не добавят, то не знаем. Квартплаты, во-первых, дорогие. Нет, мы еще рабочие, работаем еще. Квартира платим. Кредитов, правда, у нас нету. Но дети проживают с нами. Все равно надо помогать.
Я и ранее не могла ничего купить, потому что я работаю в больнице, и зарплата у меня 2,5 миллиона. Я не могла ни тогда, ни теперь ничего купить. Раньше я платила за свой аванс, за квартиру могла заплатить и купить еще проездной. В этом месяце у меня аванса не хватило заплатить за квартиру. Коммунальная, да. Правы, не то слово тяжкие.
Ну, у нас плохая зарплата, конечно. 2 600.
Во всем отказываюсь. Ну, сигареты покупаю. Я без сигарета-то все. Это у меня выходит 40 тысяч на сигареты. Ну, колбаски куплю там, сальца, манеха.
Ну, вопрос сложный, я его никогда в долларах не считал. Ну, как-то немножко грустно, что доллар это самое. Не, проблема не то, что он дорожает. Проблема в том, что он резко дорожает.
Естественно, я думаю, для любого грузинца это страшно. Рубль обесценится. Раньше зарабатывали, если соотношение брать доллара, 4 миллиона было 400 долларов, а сейчас сколько это? 200-250. Тоже теряешь в зарплате. Потому что посмотреть, все у нас от курса доллара продается. Банально даже квартиры жилстрой считают от курса доллара.
Для меня, конечно, теряешь. Вот, допустим, как цены растут, зарплаты нет. Ничего не добавили. То есть, как было по зарплате, так и есть.
Я с России приехал, доллар был 10 с чем-то, а уже доллар 15. У меня долларами, я уехал, а часть суммы мне начальник через человека прислал долларами, именно долларами с России. 1500 имел. Ну, сейчас пока нету работы, там как бы тоже началось это все. И...
Да какая ситуация? Одинаковая у всех ситуация. Что тут непонятного? Да у меня 6 миллионов. Пока терпимо. Выкрутимся, Господи.
А питання на вулицях городні. Тим часом, поводле звісток Білстату, у снежні реальна заробітна плата повелічилася на 9%.
Говорить і показує «Свобода». Зона «Свободи» – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Білсат». Чи смертні хвороби сучасних громадств? Де полягає межа свободи слова? Чи відбувається сутикнення цивілізацією? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і дырэктар татарска-башкірскай службы нашага радыё Рым Гілфанаў. Глядзіце перадачу ў суботу 24 студзеня ў 21:10. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Яна выйдзе ў эфір хвіліну праз 20. Пытанне справядлівасці мовы і не толькі цікавілі удзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Паслухайце фрагмент гутаркі Алега Трусава з удзельнікамі форуму.
Станіслав Сажлобіна, якая ідэя можа, на вашу думку, аб'яднаць грамадства супраць беззаконня?
Самая галоўная ідэя ў любым грамадстве гэта яшчэ сфармаваў Янка Купала, людзьмі звацца. Это людская годнасць, і яна аб'ядноўвае нацыю ў цяжкія моманты, як сёння здарылася на Ўкраіне.
Чуў, што вы альбо члены вашай арганізацыі збіраецеся балатавацца на пасаду прэзідэнта ў так званых выбарах. Тады ў мяне такія пытанні. Навошта вам гэта трэба? Ці будзеце вы заклікаць людзей выходзіць на плошчу? Ці гатовы вы сесці ў турму на доўгі тэрмін, як мінулыя кандыдаты?
Я скажу, што мне не раз былі прапановы вылучацца кандыдатам прэзідэнты на розных выбарах. Я заўжды ад іх адмаўляўся і ніколі не збіраюся гэтым займацца. Таму ўсе астатнія пытанні адпадаюць.
На другім папулярнасці беларускім рускамоўным сайце «Онлайнер» 4800 карыстальнікаў выказаліся за тое, каб большая частка прадметаў ВНУ і школах выкладалася на беларускай мове. 6100 супраць. Здаецца, яшчэ некалькі гадоў таму мы не маглі марыць, што 44% апытаных выкажуцца за беларускамоўнае навучанне. Як вы лічыце, у чым прычына такога рэзкага змянення погляду беларусаў на беларускую мову?
Змяненне не рэзкае, но паступовае. Адны не маглі і марыць, а другія, у тым ліку ТБМ, на гэта працавалі штодня. І вынік мы маем наяўнасці. За гэты час вырасла новае, не савецкае пакаленне маладых патрыётаў Беларусі. Я гэта бачу па сваіх студэнтах. З кожным годам колькасць студэнтаў, якія становча ставяцца да маіх беларускамоўных лекцый, расце ну, вялікай колькасці. І калі гадоў 10 или 15 некаторыя прасілі выкладаць па-расейску, тым больш, што выкладае вельмі складаныя прадметы. Ну, напрыклад, гісторыя архітэктуры. То зараз, нават калі студэнт кепска валодае, ён просіць прабачэння за тое, што ён размаўляе на трасянцы. Таму гэта заканамерны працэс, і нам яшчэ б гадоў 20-25, каб не было вайны, не было акупацыі, анексіі нейкай, то мы выйдзем на ўзровень Даніі, Нідерландаў, Фінляндыі, па ўсіх пытаннях, тым ліку і па мове.
Это был фрагмент отказу Олегом Трусовым на питание удельника нашей онлайн-конференции, якая прошла на сайте свобода.орг. Там вы можете прочитать полный текст онлайн-конференции. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Третій день довжиться голодовка протесту громадського активіста з Гомеля Юрія Рубцова, який відбуває покарання обмежуванням свободи за образу Менського судді. Він потребує представлення йому праці з середнім заробком і телеефіру для опозиції. Поводле звісток Білстату, у снежні реальний заробок повелічився на 9%. У Беларуси бум гастролей у российских музыков. Эксперты связывают это со стратой ими украинской аудитории да экономичным кризисом у России. Борисовский завод медпрепаратов и предприемство Белмедпрепараты вошли у топ вытворцев лековых сродков, на продукцию яких у России поступила наибольшая колькость претензий от покупников. Один з самых вядомых беларускіх кулінараў Андрэй Азараў пераехаў у Львоў, дзе пры дапамозе аднадумцаў з львоўскага кулінарнага клубу наладзіў камерцыйны выраб сыравялінай ці, як кажуць, пальцам пханай каўбасы. Палову прыбытку прадпрымальнік аддае на патрэбы арміі Украіны. З ім пагутарыў Ігар Карней.
Актыўны прапагандыст літвінскай кухні, стваральнік кулінарнага сайту «Талерка.ру» і аўтар відэакнігі «Як навучыць гатаваць», Андрэй Азараў перабраўся на захад Украіны пры канцы мінулага году. Ад пачатку ставіў за мэту распачаць рэстаранную справу, але па першым часе прыярытэты давялося крыху адкарэктаваць.
Та канцэпцыя рэстарана, которую я задумаў, она отталкивается от того, что у тебя есть кладовки. Каждый ресторан он либо покупает сыры, итальянскую панчетту, либо он не покупает, потому что у меня концепция не итальянская будет, а литвинская кухня. Поэтому сначала я решил сделать запасы колбас, наработать опыт, чтобы все, что будет у нас продаваться, оно было собственного производства. Не белорусские эти вот колхозные продукты покупать на Комаровке, а самим делать. И вот сыровяльная колбаса, она прозвучала во Львове. Ее там никогда не было, при том, что она у Львов вроде бы был в составе Великого княжества Литовского, но, видимо, где-то на границе это все происходило. Слышал истории про то, что делали раньше колбасу из коз. Брали вот козье мясо и из нее делали сыровяльные колбасы. Вот потом проверим.
Як удакладняе Андрэй Азараў, колбасная справа стартавала у літаральным сэнсе з мікравытворчасці, але паступова набірае абароты. У глобальных планах выход на проектные могутности у 150 тысяч пальцем пиханных колбас что месяц. А починалося все со стиплого накладу у полтора десятка кругляков.
Будем действовать, как в анекдоте. Человек приехал в Нью-Йорк, у него было одно яблоко, он его продал, купил два, купил четыре, а потом у него умерла бабушка и оставила 1 000 000 в наследство. Но у нас бабушки нет, а история, в принципе, вот, нравится. Мы решили проверить, как она работает. Каждый месяц увеличиваем поэтому 2 раза производства. У нас было сначала штук 15 колбасок, из которых 9 только можно было продать. Остальное у нас был брак. Через месяц у нас получилось 35 колбасок. Сейчас мы поставили 75. В феврале будем ставить уже 150. И с такими темпами пойти, то в январе следующего года у нас должно быть порядка 150 тысяч в месяц. 750 тысяч долларов. Оборот, по идее, должен быть. Но так как это все делается руками, я даже боюсь об этом думать. Сейчас у меня хватает сил на то, чтобы за 2 дня ножом нарезать свинину объемом 25 килограмм. Потом, может быть, мы будем волонтеров других привлекать, которые будут только резать, другие будут только набивать.
До речи, колбаса так и называется – волонтерская. Адмысловый цетлик с украинским стяжком, распрацаванный самим Андреем Азаровым, информуя, что продукт, зробленный у Львове руками волонтеров, с мэтой сбору сродков на допомогу армии Украины. 50% прибытку скировываются на закуп амуниции и обсталевания, которые передаются непосредственно у руки войсковцев.
Так получается, что, видимо, моя репутация и репутация львовского кулинарного клуба, ну и еще и гражданская полиция, 50% даем на нужды армии, помогает продавать партию колбасы раньше, чем мы ее сделаем. Сейчас рассылаем ту колбасу, которую месяц назад заказали. То есть мы собираем 100% предоплату за месяц, на эти деньги покупаем продукты, ставим колбасу, и потом, когда она созрела, мы начинаем рассылать. Судя по отзывам, вроде бы всем все нравится. Если бы я делал по одной маленькой колбасе в день, потратил бы полгода на идеальный рецепт. А так мы на ходу выясняем, насколько она должна быть соленая, насколько она должна быть перченая. Сам рецепт базовый, он обычная наша пальцем пханая колбаса.
Андрэй Азараў перакананы, што менавіта ў Львове мове, колись традиційний для білоруського стола м'ясний делікатес, здольний отримати друге життя. У тим ліку, як гастрономічний сувенір.
І у нас є шанс зробити колбасу гастрономічним сувеніром, тому що Львову таких речей не вистачає. Народ везе відсюди бандерівську каву, тому що сам кофе во Львові не росте. Покупають, тому що це от, якби, такий от символ. Бандерівський край, бандерівська кава, кофе. Во Львові всегда пили. Вищий город Австро-Венгрії. Народ вдруг колбаса. Не запчена, какой-нибудь это принято на зарена, а именно сыроверенная. Вроде бы нам сейчас пока Бог нам нравится. Ну и будем наращивать производство и делать новый продукт. Например, утку сыровяленую, баранину. Попробуем без козы сделать колбасу. И вот когда у нас опыт уже будет за плечами, мы тогда будем пытаться потихонечку как-то двигаться в сторону колбасной лавки. И при ней будет кафешка на несколько столиков, чтобы можно было там ее нарезать, попробовать и купить себе там сувенир. Колбаса небольшая, 200 грамм примерно, стоит $5.
Як каже суразмовця, для його важно нарастити об'єми витворчості не тільки для комерційного прибитку, але й каб підвищити суми виплат помічникам-волонтерам. У таким випадку більш сродків пойде на антитерористичну операцію у Донбасі.
Були перші дві партії, многого не віддаш, без копійки. У нас є, скажімо, 100% якихось денег. Ми на них покупаємо продукти, це займає 30%. Остається от все, що залишилось від того, що люди нам надавали. Половину цих денег оставляем на закупку следующей партии, половину отдаем волонтерам. Таким образом, получается, мы ничего не зарабатываем сейчас, просто все деньги, что у нас есть, мы вкладываем в производство, ну, в новую партию. Ну, я уже думаю, с третьей партии, тем более с четвертой, там уже будут какие-то ощутимые деньги для волонтеров, вот мы начнем их выдавать. А пока это такие жалкие копейки, но зато народ воодушевлен, судя по отзывам, тем, что вот такая прекрасная идея, что можно таким образом поддержать. Когда ты покупаешь колбасу, ты, во-первых, расширяешь свой кругозор, особенно вот в Львовяне, для них это новый продукт. А во-вторых, ты проявляешь свою гражданскую позицию. Таким образом, чуть-чуть помогаешь бороться с оккупантами.
Як повідомляє Андрій Азаров на своїй сторінці у Фейсбуку, у неділю 25 студеня на контрактовій площі у Києві київські і львовські волонтери разом з президентом Петром Порошенком будуть готувати гуляш. Таким чином буде започаткована діяльність філії львовського кулінарного клубу в українській столиці. А проча того, на аукціон буде виставлена кулінарна книга «Як навчитися готувати» з автографом автора. Як пише Андрій Азаров, аукціон проводиться для того, щоб зібрати ще більш грошей для волонтерів, які допомагають армії України.
З білоруським кулінаром у Львові Андрієм Азаровим гутарив Ігор Корній.
Що відбувається зараз на сході України? Які плани має Кремль відносно України і Білорусі? Про что свечать подеи, якія отбываются у Беларуси вокруг памяти Михаила Жизневского? Гэтае пытанне у праскім акценце абмяркоўваюць политичные аналитики. З Менску Віталь Цыганков, з Киеву Юры Сверко, з Москвы Вадзім Дубнов.
Праскі акцент выходзіць в эфір у неделю. У Беларусі бум гастроляў расійскіх музыкаў. Эксперты звязваюць гэта са стратай імі украінскай аўдыторыі ды эканамічным крызісам у Расіі. Як выглядае на гэтым тле канцэртная актыўнасць беларускіх выканаўцаў? На прыкладзе Магілёву даследаваў Андрэй Белагубаў.
Информационные тумбы у Могилеве строкотять обвестками про концерты российских музыков. На обвестках кошты квитков от 200 тысяч рублей. Вязуть на гастроли российцев приватные предпринимальники. Продавать квитки допомагая Могилевская филармония. У ее стверджают, что могилевцы ходили б на концерты российцев, коли б не росли цены. У минулым годе на некоторых спеваку, поведомила супрацовница филармонии, приходило богато народу. Все лето ж с початку году ситуация изменилась.
На Валерия Леонтьева очень большой спрос, но билеты дорогие. Если была цена билета от 300 до 500 тысяч до Нового года, в связи с изменением курса доллара они подняли 500-650. Люди приходят к нам в кассу, спрашивают, но очень многие не покупают такой высокой ценой.
Некоторые из минаков, с якими удалось погуторить на улицах городу, не хавали, что сходили б на концерты российских музыков, каб отпочить от клопота у буденности. Однако выкласти полмиллиона за квиток не готовые. Могилевцы отзначают, что и ранее дней увага российских спеваков до Беларуси была, а теперь она значно узросла.
У России сейчас не совсем хорошие отношения с европейскими странами, с Украиной, с Америкой.
Выказывая меркование про причины затекавления Беларусью российцами, молодая женщина. Думку суразмовницы подтримливая мужчина того же веку. Акцент он робит на Украине, якая для российских спеваков на его меркование стала закрытой. Додає суразмовца и экономичный фактор.
У них сейчас кризис обвал рубля, как у них называют, чес, поехали почесаться, потому что вряд ли они сильно Белоруссию прорубили. Стихийно так.
Некоторые суразмовцы заявляют, что у Беларуси бракуя своих зорок, тому ихное место на мясцовой сцене занимают российцы. Такого меркования трымается переважно молодь.
В Беларуси не так много тех же звезд, которые могут у нас выступать на уровне тех же российских.
Российские поп-звезды у нас как-то более известны, нежели наши там, белорусские исполнители, поэтому все завешено.
Что до концерта у белорусских музыков, то финансовые тяжкости не дозволяют проводить их регулярно, призналась супрацовница Могилевской филармонии.
Сейчас очень сложно с финансированием, поэтому на предстоящий год как таковых туров у нас не запланировано, единственно разово приглашаем.
Белорусская спевачка Лариса Грибалева каже, что была с концертом летось у Могилеве. Признается, что в областных городах працовать складаней, бо доводится конкурировать с российскими музыками.
Сложная ситуация сейчас в России, поэтому у нас появилось больше российских звезд. Им проще заплатить эту аренду за зрительный зал. На белорусскую звезду по таким суммам, как стоят российские, никто билеты не будет покупать. У них действительно побольше концертов, то есть российских звезд, которые приезжают.
Поводле суразмоўніцы на белорусском телебачанні амаль зніклі пляцовки, где мясцовые музыки могли б себе показать. И это отбивается на популярности и конкурентоздольности. А кроме того, каже спадарыня Грибалёва, ставленне беларусаў да беларускага своеасаблівае. Спачатку трэба засвяціцца ў замежжы, каб цябе прызналі за зорку на радзіме.
Или где-то на постсоветском пространстве, тогда это уже начинают думать про себя не как соседку по площадке лестничной, а как уже что типа, ну, значит, что-то же она значит.
Лидер гурту «Палац» Олег Хоменко каже, провести концерт у Беларуси белорусским музыкам тяжко про складанности у мясовым податкообкладанні. Что до причины наплыву российских музыков, то на думку суразмоўцы, это связано с кризисом у России.
Российский рубль потонел. Небогатые регионы России не готовы выкупляли этих артистов. И все свои намагания они скировали у Беларуси, разважаючи, что это самый богатый регион России на сегодняшний час. И они шли, напевно, что мы с вами один народ.
Олег Хоменко додає, что частые наезды российских музыков в Беларусь мают и идеологичный подморок. На ягоную думку, российское керавництво робит натиск на максимально махчимую пропаганду российской поп-культуры поза межами России.
Какая в некотором сенсе укладывается у мысли русского мира. Якими заугодно сродками заховать биологичный вплыв на все краины, где русская мова так тяна кружевалась?
Сказал лидер гурту «Палац» Олег Хоменко. Письменник Владимир Орлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды», якая ўпершыню пабачыла свет у 2007 у серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». І на працягу гэтага году мы будзем знаёміць вас з новымі і ранейшымі нарысамі з гэтай кнігі. Сёння пра мовазнаўцу і нашага калегу журналіста «Свабоды» Юрася Бушлякова.
«Імёны свабоды» — особы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў.
Юрась Бушляков. Нарадзіўся 29 траўня 1973 года ў Менску, завершыў свой шлях 4 червеня 2013 у родным горадзе, пахаваны на менскіх паўночных могілках. У той вечер я глядзеў у Купаловскім тэатры спектакль «Офіс». Там у офісе адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу, і са сцэны гучала «Добры раніцы, добры раніцы». Нема падумалася мне на іх Юры Бушлякова, які пераканаўча давёў, што ў беларускім моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а калька савецкіх часоў. У гэты момант і прыйшла смска пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, таксама існавалі рэйтынгі, Юрась Бушляков у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся, калі не на самым высокім месцы, дык прынамсі у першій тройці. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам, скончыў залатым медалём школу, з чырвоным дыпломам, філфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, дзе ў 90-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валерыя Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Маватворчая практыка» Янкі Станкевіча. Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: БДУ, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з недасведчаных раптам падумае: «Лятун». Для такіх тлумачу, незалежнае Радыё 101.2 часова, што азначала назавсёды, пазбавілі этэру. Ліцэй афіцыйна зачынілі. Як бы там ні было, ягоны талент журналіста і мовазнаўцы ў адной асобе, ды яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаўся шчаслівым і дарагім падарункам для беларускай службы «Радыё Свабода». Праграму Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Юрась нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён заходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чэслава Мілаша, Збігнева Герберта, Вітольда Гамбровіча. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, заўсёды беспамылкова ўзгадваючы не толькі чэмпіёны ў прызёраў, але і пераможцаў у асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. І тут тая радзімка, што змусіла звярнуцца да медыкаў. Песімістычны прагноз адводзіў яму ўсяго год. Юра змагаўся 4. І як ваяваў, менавіта ў гэты час каханая жанчына Таццяна нарадзіла яму сына Яна Міхала. Жыццё Юруся Буслякова працягваецца і ў кнізе «Жывая мова», якую ён дасканаліў да сваіх астатніх дзён. Кажуць, любой моваю можна валодаць за 3 месяцы, толькі родную трэба вучыць усё жыццё. Цяпер я займаюся гэтым «Жывой мовай» Юруся Буслякова.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Трэці дзень доўжыцца галадоўка пратэсту грамадскага актывіста з Гомеля Юрыя Рубцова, які адбывае пакаранне абмежаваннем свабоды за абразу менскага суддзі. Ён патрабуе прадстаўлення яму працы з сярэднім заробкам і тэлеэфіру для апазіцыі. Паводле звестак Белстату, у снежні рэальны заробак павялічыўся на 9%. У Беларусі бум гастроляў расійскіх музыкаў. Эксперты звязваюць гэта са стратай імі украінскай аўдыторыі ды эканамічным крызісам у Расіі. Барысаўскі завод медпрэпаратаў і прадпрыемства Белмедпрэпараты ўвайшлі ў топ вытворцаў лекавых сродкаў, на прадукцыю якіх у Расіі паступіла найбольшая колькасць прэтэнзій ад пакупнікоў.